Министане полагают, что политическое противостояние организаторам путча в Москве предотвратило возврат к советскому прошлому, возможно, даже более тоталитарному, чем прежде. Халмурат Суюнов встретил августовские события должности мэра города Кызыларват Балканской области, а также председателем горисполкома и горсовета одновременно.
Эту весть, что случилось там в Москве, конечно, воспринял очень тяжело. Там же в документах ГКЧП было напрямую сказано, что деятельность республиканских и краевых там областных советов народных депутатов или парламентов приостанавливается, то есть вводится прямое правление из Москвы. Это ничем хорошим не могло и закончиться. Потом уже выяснилось в эти дни, оказывается, Ниязов со своим помощником по партии, вот они составляли черный список неблагонадежных, в том числе и я, что их человек было 40-50, они хотели вот по спискам вот расстрельные люди, которые надо в первую очередь уничтожать, если бы ГКЧП работало.
Халмурат Суюнов вспоминает, что целую неделю страна оставалась фактически без руководства. В течение недели руководитель страны молчал и не появлялся на публике. Писатель и публицист из Туркменистана Аман Мурат Бугаев отмечает, что в те дни руководство страны воздержалось и от публичного обращения к нации в связи с годовщиной декларации независимости Туркменистана. Декларация была принята 21-го, а провозглашена 22 августа 1990 года.
Они даже побоялись выходить на экран, поздравить народ, поздравить туркменистанцев с первой годовщиной декларации о независимости Туркменистана.
Безмолвие властей вызвало волну недовольства в обществе. 26 августа у памятника Махтумкули в Ашхабаде собрались представители интеллигенции, гражданских движений и депутатов. Депутаты Верховного Совета Туркменистана. Один из них, Халмурат Суюнов, вспоминает.
Гельдымамет Игдиров и я, где мы вдвоем заявили, что мы объявляем голодовку в знак протеста, что в дни ГКЧП Ниязов как глава государства и Сахетнек Тесуш во главе со своим туркменским парламентом, они должны уйти в отставку за то, что они смолодушничали. И целую неделю Туркменистан был неуправляем никем, потому что они спрятались, не знаем где. Народ не видел своих руководителей.
После той акции, в частности, председатель гражданского движения Акзабирлик Нурверди Нурмамедов был арестован, затем выпущен на свободу. Но молчание руководителя страны в дни путча не означало ослабление им контроля над политическими процессами в стране, убежден публицист Аман Мурат Бугаев. По его словам, власти заранее знали и об акции протеста представителей интеллигенции. Бугаев вспоминает, что с первого дня августовского путча Сапармурат Ниязов пристально интересовался настроениями общества и степенью ее готовности к политическим переменам.
Я тогда работал секретарем Союза писателей Туркменистана. 19 августа вечером ко мне домой подошли двое работников Комитета национальной безопасности. Они мне сказали, что завтра я должен быть у Ниязова, он меня ждет. Они нерешительно действовали, они в кабинете сидели, очень хорошую связь держали с этими силовыми структурами и время от времени вот представителям интеллигенции они вели разговоры, вот просто разведка делали.
И в 20-летнюю годовщину тема августовского путча 91-го года по-прежнему игнорируется средствами массовой информации независимого Туркменистана.
Это был репортаж корреспондента Туркменской службы Радио Свободной Европы Радио Свобода Гузель Худайбердиевой.
Знаешь, Алтын, в отличие от Туркменистана, средства массовой информации соседнего Узбекистана отметили 20-летие августовского путча.
Да, Султанхан, президент Ислам Каримов издал книгу, в которой представил свои воспоминания о тех днях. По телевидению уже показали документальный фильм по мотивам этой книги. Но воспоминания узбекского лидера несколько отличаются от реальных событий. О том, как же события развивались на самом деле, расскажет наш коллега с узбекской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Фарух Юсуфи.
В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Это заявление Михаила Горбачева, сделанное 25 декабря 1991 года, его последнее в качестве президента СССР. С этой минуты СССР прекратил свое существование. После путча 18-21 августа 1991 года советские республики уже успели объявить о независимости, уже избирались президенты и парламенты независимых республик. Узбекистан тоже готовился к первым прямым выборам президента. 29 декабря 1991 года в результате спорных выборов к власти в стране пришел Ислам Каримов, который по сей день правит Узбекистаном. В этом году Узбекистан будет отмечать 20-летие со дня обретения независимости. К этой дате президент Каримов приурочил издание своей новой книги «Узбекистан на пороге обретения независимости». А на прошлой неделе официальное телевидение представило документальный в кавычках фильм по мотивам книги президента и с названием «Накануне независимости» или «Последняя агония Советов». В книге и в фильме, видимо, с очень звучными и беспроигрышными названиями с точки зрения авторов, помимо неоценимой и решающей роли Каримова в обретении независимости, описываются события 18-21 августа 1991 года.
Президент Ислом Каримов ВКЧП Ирон Клинганана Аграда Иштяч Расми Ташрифену Муддатадан Аввал Ягуллада.
Президент Ислам Каримов, услышав в Агре о ГКЧП, досрочно прекращает свой официальный визит в Индию и дает указание о немедленном возвращении в Ташкент. К сожалению, в Узбекистане тоже нашлись руководители, которые поддержали незаконные решения ГКЧП, воспользовавшись тем, что руководитель страны находится в отъезде. История хорошо это помнит.
По воспоминаниям самого президента, по прилету в Ташкент он немедленно отменил все решения путчистов и наказал их пособников. Мухаммад Салих, лидер оппозиционной партии ИРК, в 1991 году депутат Верховного Совета Узбекской ССР, тоже хорошо помнит эти дни. К сожалению, говорит он, президент Каримов, по всей видимости, кое-что все-таки позабыл.
Это чистая ложь. Каримов с борта своего самолета по пути из Индии послал Геннадию Янаеву, главарю ГКЧП, поздравительную телеграмму. Об этом тогда узнал весь мир. Очень интересно, что он без всякого смущения фальсифицирует сравнительно недавние события. Это уму непостижимо. Узбекский народ должен знать, что этот человек, находящийся у власти страны вот уже на протяжении 21 года, является человеком номер один, который выступал против независимости узбекского народа. Он до последнего боролся против независимости, но был вынужден признать независимость Узбекистана после распада СССР. Это просто лицемерный человек.
Действительно, и президенты, и авторы «Последней агонии Советов» не упоминают о том, что Ислам Каримов буквально за несколько месяцев до августовского путча агитировал узбекистанцев проголосовать за сохранение СССР во время мартовского референдума. «Если мы останемся в составе СССР, в наших реках будет течь молоко. Если же мы будем независимыми, наши реки наполнятся кровью», — говорил он. Бывший депутат парламента Узбекской ССР Джахангир Маматов помнит о том, как стоял вопрос о привлечении Каримова к ответственности за поддержку путча.
Этот вопрос обсуждался на заседании Съезда народных депутатов СССР. Было уже принято решение народных депутатов о привлечении к ответственности Каримова за поддержку решения ГКЧП. И дело уже расследовалось. Ходили серьезные разговоры о том, что сегодня-завтра Каримова арестуют. И в это время Каримов с трибуны Верховного Совета объявил о независимости. Но никто из депутатов даже не захлопал.
Таким образом, говорит Джахангир Маматов, объявление независимости Узбекистана Каримовым было продиктовано необходимостью спасти самого себя от ответственности. Ни Каримов в своей книге, ни авторы документального фильма, показанного по ТВ в канун 20-летия августовского переворота, не упоминают о том, что первая декларация независимости была принята Верховным Советом Узбекской ССР 20 июня 1990 года, и о том, что Ислам Каримов, не признавший декларации, называл ее клочком бумаги.
Это был репортаж Фаруха Юсуфи из узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
«Перекресток» — совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Продолжаем программу.
18 августа попытка так называемого ГКЧП отстранить Михаила Горбачева от власти стал началом конца Советской империи. После событий, закончившихся 21 августа провалом путча, советские республики один за другим начали объявлять независимость от страны, которая практически уже перестала существовать. Султанхан, как известно, Казахстан был в числе последних, объявивших свою независимость. Что же послужило причиной такой нерасторопности?
Алтын, во-первых, я уточнил, что Казахстан Казахстан был не одним из них, а именно последним, кто объявил свою независимость. И это было связано с тем, как об этом в интервью радио «Азаттык» рассказали бывшие президенты Белоруссии и Украины Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук. Во время встречи с Назарбаевым первый и последний президент СССР Михаил Горбачев Назарбаеву предложил возглавить или Верховный Совет СССР, или же правительство СССР. И именно в связи с этим, как считает тот же Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич, что Назарбаев тянул с объявлением национальной независимости Казахстана.
Известно, что бывший президент Украины Леонид Кравчук, говоря о причинах, подтолкнувших к объявлению независимости Украины, указал о переживаниях за будущее своего народа.
Да, Алтын, я проводил это интервью с господином Кравчуком, и он рассказал о том, как именно проходил развал Советского Союза после августовского путча 91 года в Москве. Леонид Кравчук описал, каким было поведение руководителей некоторых республик Центральной Азии, которые, на его взгляд, не руководствовались интересами собственных народов.
Давайте послушаем фрагмент вашего интервью с Леонидом Кравчуком.
Господин Кравчук, почему вы пошли на роспуск СССР? Ведь советский народ на референдуме в марте 91 года выступил за сохранение СССР.
Ну, тогда этот референдум проходил, как вы знаете, под большим централизованным воздействием самого центра, партии, Горбачева и всех. Это у нас, я же участвовал в этом. Во-вторых, знаете, страна, которая, скажем, я беру Украину, вот в Украине, во время Голодомора погибло, уже мы имеем в списке сегодня, 4 миллиона человек, конкретных фамилий, детей, матерей, и так дальше, и так далее. 4 миллиона. Мы имеем официальные списки, сколько погибло украинцев во время репрессий. Цвет нации был фактически уничтожен. Мы имеем цифру в 6,5 миллионов, которые погибли во время Великой мировой войны. И так дальше. Я набрал вот этих список людей, и у меня получилось больше 10 миллионов людей, погибших невинной страшной смертью. Я себе задавал вопрос. Если страна, которая сознательно, целенаправленно уничтожает своих людей, если страна, которая не хочет считаться с национальными особенностями страны, не хочет слышать об украинском языке, украинской церкви и так дальше, то есть и духовно, и физически, просто превращали людей в рабов. Поэтому для меня возник вопрос, или украинская нация, украинский народ будет иметь будущее, или он растворится в этом конгломерате народов Советского Союза, где на первом месте стоят тоталитарные интересы отдельных групп людей, в том числе и тех, которые по власти, в том числе и военных, в том числе и партии коммунистической, и других факторов.
Позвольте перебить вас, но в Казахстане в годы коллективизации массовых репрессий погибло больше половины этнических казахов, больше половины населения. Но, тем не менее, Назарбаев был за СССР. Как бы вы это объяснили?
Я объяснить не могу. То есть в этом случае я не согласен с президентом Назарбаевым, потому что каждый руководитель, каждый лидер, который стоит во главе нации, он не может забывать невинных жертв. Если мы не помним прошлое и не ценим своих погибших родителей, матерей, дедов, значит, мы не ценим будущего. У нас мы не ценим прошлое. А кто не ценит прошлого, того нет будущего. Я во имя сохранения украинской нации, украинского национального кореня пошел на это, потому что я знал, решается вопрос, или будет украинская нация, или ее не будет. Во имя этого я тоже занимал высокий пост и жил как человек лично достаточно прилично, но свои интересы, будущее украинского народа я поставил выше страны, которая привела к этому, что мой народ во многом был уничтожен. Вот моя позиция была четкая, ясная, я открыто сказал, что я ставлю коренные интересы национальные народа выше.
Дорогие слушатели, полный вариант интервью с бывшим президентом Украины Леонидом Кравчуком вы можете послушать и почитать на сайте радио «Азаттык» на русском языке.
А как же сложилась судьба сторонников и противников ГКЧП, например, в такой стране, как Таджикистан?
В Таджикистане, как и во многих других республиках Центральной Азии, большинство из тех, кто в те дни поднимали бокалы за здравие ГКПЧистов, остались у власти и позже занимали высокие посты уже в независимой стране.
Противников бунта ожидала иная, можно сказать, трагическая участь. Некоторые были арестованы или убиты в годы гражданской войны. Несколько известных в те годы политиков вынуждены были покинуть Таджикистан.
судьба противника и сторонников путчистого репортажа корреспондента радио Озоди в Душанбе Назарали Пирназарова.
С началом неудавшегося августа путча 1991 года в Москве, спровоцировавший парад суверенитетов республик, входивший в состав СССР, власти тогда еще советского Таджикистана заняли выжидательную позицию. В это же время за окнами дворца правительства Душанбе, на площади, которая была названа Шоидон в честь погибших 25 человек при февральских событиях 1990 года, собирались толпы народа, которые выступали против Государственного комитета по чрезвычайному положению ГКЧП. Будучи еще президентом, Кахур Махкамов хранил молчание и все еще не определился, поддержать ГКЧП или выступить против него. Мамлака Джайчиева из Демократической партии Таджикистана в те дни была на стороне демократических сил, требовавших от властей осудить путч.
"21 августа я еще несколько человек, в том числе покойный имам Назар Холназар, Дус Мухаммад Дуст и другие, пришли к дворцу правительства, имели отдельный разговор с президентом Кахором Махкамовым. Мы требовали, чтобы он с нами встретился и выразил свою позицию. Он нас принял, однако так и не выразил своего мнения. Разговаривал таким образом, что невозможно было разобрать его слова. Поддерживает ли он ГКЧП или нет?"
Будучи преподавателем, Джайчиева с началом гражданской войны выехала в Москву, где полгода проработала в правозащитной организации и еще год посольства Ирана в российской столице в должности переводчика, повара и горничной. Затем вернулась в Душанбе, где ее сразу пригласили в 6-й отдел Министерства внутренних дел для допроса. До 2005 года она преподавала в школах, в настоящее время учит историю студентов технологического университета. Саид Ибрахим Назар тогда занимал должность заместителя председателя партии Исламского возрождения, и 19 августа 1991 года у него был авиабилет на рейс Душанбе-Москва. Он вспоминает, что друзья уговаривали его повременить с поездкой в связи с неспокойной обстановкой.
"Нас не только волновал вопрос о закрытии или не закрытии партии Исламского возрождения. Мы вообще были против ГКЧП. Мы тогда осознавали, что они вновь хотели возврата 1937 года, времен сталинских репрессий. Мы придерживались этого мнения, и оно не было ошибочным."
После объявления независимости он стал более активным в партии и в годы гражданской войны вместе с другими членами партии Исламского возрождения бежал в Афганистан. В 1997 году он вернулся в Таджикистан и в настоящее время является заместителем председателя партии Исламского возрождения. Судьба Сайфулло Сафарова, который тогда работал в Академии наук Таджикистана и выступавшего против ГКЧП, также повернулась в другую сторону. Он не воспринимал идею возврата старой системы и прежнего руководства.
"Возврат имеет свои негативные последствия. Сам президент страны даже однажды сказал, что возврат времен падишаха является плохим явлением. Однако наихудшим является возвращение прежнего руководства. Когда наступают новые времена, не стоит возвращаться к старому, так как, продвигаясь вперед, реформы охватывали новые слои общества."
Сафаров до 1995 года проработал в Академии наук, затем еще 3 года должности старшего советника президента Таджикистана Эмомали Рахмона, а с 1998 года до 2001 был активен в должности заместителя председателя Народно-демократической партии Таджикистана. Сейчас он заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте республики. Многие признаки в поведении руководства Таджикистана при разворачивающихся событиях 20-летней давности указывают на то, что власти поддерживали попытки ГКЧП реаминировать союз. Однако движение тогда еще молодых людей не дало им это сделать, среди которых немало известных имен, которые в настоящее время подзабыты, и судьба их прибила к разным берегам нелегком жизненном пути.
Вы слушали репортаж корреспондента радио «Азадея» в Душанбе Назарали Пирназарова.
«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Мы продолжаем программу «Перекресток», посвященную событиям августовского путча 20-летней давности.
Сутахан – единственная страна в Центральной Азии, руководители которой сказали свое ясное «нет» против путча – Кыргызстан.
Об этом «Перекрестку» рассказал первый президент Кыргызской республики Аскар Акаев, вспоминая августовские события 20-летней давности.
20 лет назад в Кыргызстане победила демократия, а сейчас оправдала ли страна лестное определение «островок демократии» в Центральной Азии? Послушаем репортаж корреспондента киргизской службы Аиды Касымалиевой.
Интервью у Аскара Акаева мы взяли в Москве, где он сейчас работает профессором в Московском государственном университете.
Вспоминая 19 августа 20-летней давности, Акаев говорит:
первым против путча, против антиконституционного переворота вышел Борис Ельцин. Вторым я, как президент Кыргызской республики.
Аскар Акаев не скрывает, что без поддержки широкой общественности в Кыргызстане он и его окружение не смогли бы пойти на этот рискованный шаг.
В тот день было мое выступление по телевидению, и приходили телеграммы, звонки по всей стране. Народ поддержал нас.
Продолжает Акаев. Тогдашний министр внутренних дел Феликс Кулов вспоминает этот день так.
Услышал по радио. И когда услышал по радио, нас собрал потом. Я доложил президенту. Президент сказал, что нас соберет. Мы собрались у него в кабинете. Тогда был Медет Шеримкулов, спикер парламента. Президент стал спрашивать, что нам делать в этой ситуации. Тогда, я помню, Асан Кулов сказал так, что Аскар Акаевичу переживать не надо, все хорошо, рабочие коллективы поддерживают ГКЧП, органы КГБ поддерживают, армия поддерживает ГКЧП, поэтому давайте мы подождем. Потом я руку поднял, сказал, у нас другая позиция, МВД не поддерживает ГКЧП, значит, независимые государства должны свою линию тоже проводить, хотя мы в составе СССР находимся, но мы имеем государственный суверенитет. После этого Аскар Акаев сказал, что занимать свои местами, мы будем сами политику определять. И он тогда принял решение убрать с должности председателя КГБ Асанкулова.
Потом уже 26 августа, когда все закончилось и президент вернулся в Москву, Акаеву дали второе слово в парламенте. Акаев и Кулов потом пошли по разным дорогам. Кулов во время президентства Акаева сидел в тюрьме. После 2005 года баллотировался в выборах президента в тандеме с Курманбек Бакиевым, но тандем потом развалился. Сейчас Кулов лидер партии «Арнамыс». Это оппозиционная фракция в парламенте. 20 лет назад под натиском демократов в Кыргызстане тогдашнее руководство вышло против путча. И это как-то определило дальнейший курс страны. Этот курс резко отличался от того пути, по которому пошли другие четыре страны Центральной Азии. Кыргызстан отличало и то, что в отличие от других стран Центральной Азии, президентом стал не партийный работник, а молодой и энергичный ученый. Одним словом, была эйфория. Аскар Акаев согласен с бытующим мнением, что кыргызстанцы более свободолюбивые люди в Центральной Азии. Прошло 20 лет. Первые 10-12 лет Кыргызстан называли островком демократии в регионе. Правда, это свободолюбие обернулось для Акаева в 2005 году трагично. Теперь, по его же словам, этот ярлык сменился на островок криминала. В российском медиа появился даже термин «киргизинг» – «покиргизить». Термин используется в описании волнений, бунтов и беспорядков. Акаева в 2005 году сменил Курманбек Бакиев, который был вынужден бежать из страны, так же, как и Акаев, уже в 2010 году. К сожалению, когда смещали Бакиева, не обошлось без человеческих жертв. На площади погибло 87 человек. Председатель правления общества «Ашар» Джумагазы Усупов говорит, что демократы-романтики через 20 лет проиграли. У народа, который был зависим от какой-то страны долгое время, оказывается мало людей, которые носят с собой ценности демократии. Когда пришла свобода, неожиданная, головокружительная, мы не смогли ее переварить. Все, как голодные волки, набросились на все подряд. И среди всех было много жадных. Мы потом продолжали битву за истинную демократию, но мы сломлены, это правда. Чтобы реализовать свои ценности, мы разбежались по маленьким неправительственным организациям. Так говорит председатель правления общества Ашар Джумагазы Усупов. Один из самых молодых политиков страны, депутат кыргызского парламента Джоумарт Сапарбаев добавляет, что кыргызы не до конца поняли демократию, взяв только свободы, но забыв про ответственность. Не были построены демократические институты, поэтому развитие демократических процессов все время срывалось, говорит Сапарбаев. Кыргызстан в прошлом году выбрал парламентскую форму правления, отказавшись от президентского. Это тоже вызвало критику в соседних странах. Страна пережила два изгнанных президентов за последние 6 лет и одно кровавое столкновение на этнической почве. Первая женщина-президент Центральной Азии Роза Отумбаева скоро покинет свой пост. Впереди, осенью этого года, Кыргызстан ждет еще одно испытание – президентские выборы. И вопрос, когда же поезд «Кыргызстан» доедет до станции «Стабильность», все еще витает в воздухе.
Вы слушали репортаж корреспондента Кыргызской службы Аиды Касмалиевой.
Дорогие слушатели, на этом мы завершаем программу «Перекресток», посвященному 20-летию августовских событий.
Наши репортажи можете найти на центральноазиатских сайтах «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Азатхабар.ком», «Радио Озоди», «Озотлык», «Азаттек.орг». Также с нами можете связаться по телефону 420, код Чехии, 1021-12-23-71. Пишите и звоните нам. Для нас ценно мнение каждого из вас.
Следующий выпуск нашей программы выйдет на тех же волнах ровно через неделю.
Сегодняшний выпуск вели я, Султанхан Аккулулы и Алтын Магауина.
Всего вам хорошего и до свидания.